Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология». Мы продолжаем серию наших специальных интервью. И сегодня наш гость Андрей Лошак. Журналист, документалист и автор фильма «Разрыв связи», который недавно вышел на телеканале «Настоящее время». Андрей, добрый день.
Добрый день.
Я думаю, что многие из наших зрителей и слушателей уже посмотрели этот фильм. Если нет, то очень советую это сделать. Фильм тяжелый, фильм своего рода, ну, я не скажу патологоанатомический, но он таким хирургическим скальпелем разрешает нынешнее российское сознание, которое в большой своей массе поддерживает войну в Украине и показывает, как эта война разрезала пополам российские семьи, разрезала многие личности. Андрей, в связи с этим первый вопрос, который я сам себе задаю уже скоро 4 месяца как. Это война Путина или это война России против Украины?
У меня нет точных ответов, наверное, вообще ни на один ваш вопрос. Я сам как бы эти вопросы себе постоянно задаю, но как мне сейчас кажется... Кстати, я заметил, что за 4 месяца много чего и меняется во взглядах и в ощущениях, поскольку мы живем какое-то очень вот это вот напряженное время, как бы бремя этого стыда и ужаса, оно, конечно, тебя приводит в какое-то такое состояние взвинченности. Я читаю свои посты там двухмесячной давности, я вижу, что я тогда был в другом состоянии, чем сейчас. В общем, это такой процесс просто в каком-то постоянной динамике. Вот. Но, наверное, все-таки я по-прежнему считаю, что конечная ответственность, безусловно, на Путине. И все это происходит, исходя из его каких-то личных интересов и представлений вообще о мироустройстве и его внутренних взглядов. А дальше просто уже во все это втянута огромная страна и люди. И все это скорее даже для меня больше про историю, про то, как работает пропаганда.
Я думаю, чистый ли это пропагандистский морок? Потому что, опять-таки, твой фильм меня очень многое заставил пересмотреть. Хотя, так сказать, я читал вот многие социологические. Первый там Буртин в «Медузе» написал, тоже поговорил с этими людьми. Потому что поначалу сознание отказывалось верить. Ну как так? Большая, не знаю, большая, видимо, часть твоих соотечественников, она вписывается в эту войну. Но сейчас, посмотрев этот фильм, послушав эти аргументы, увидев эти лица, я понимаю, что война стала какой-то важной точкой сборки для России. Вот как сначала путинизм и, собственно, весь путинский проект, он нащупал какую-то очень важную точку идентичности. Слушай, ведь это давно еще Пелевин, сколько лет, 15 назад сказал. Россия нашла национальную идею, и это Путин. Тогда это звучало как шутка, но с годами я понимаю все большую справедливость этого заявления. И посмотрев твой фильм, я понимаю, что война стала какой-то очень важной точкой сборки российского сознания. Это не аберрация, это та суровая реальность, с которой нам сейчас жить.
Боюсь, что вы в чем-то правы, и Пелевин в чем-то прав. И, конечно же, все это упало, ну, скажем так, это зерно упало в какую-то подготовленную почву. Но мне кажется, что просто была в какой-то момент развилка. Не знаю, это был там 99-й год, когда там Ельцин назначил преемника, или позже. Может быть, 2004-й, когда можно было как бы еще что-то пересмотреть. Ну, в общем, в какой-то момент мы просто действительно, ну, как бы появился Путин со своим представлением о том, как все устроено, со своими вот этими авторитарными тенденциями. И дальше просто, мне кажется, вот как бы страна и сначала как бы вот лидер, потом люди, которые как бы были увлечены в этот момент потреблением, да, эти нулевые, когда цены на нефть там только росли, и все как бы в этот момент массово как бы пытались вот набрать этот жирок, как бы тоже вот как бы погреться на этом, значит, пиперу как бы нефтяном. Но действительно в какой-то момент вот этот выбор был сделан, а дальше уже какие-то пошли необратимые тенденции, ну то есть как бы человек уже вот врос, пророс вот как бы, да, и его уже оттуда и сдвинуть было невозможно. И он не собирался оттуда уходить, и все как бы уже, ну как бы никто ничего не предпринимал, чтобы изменить. Ну, была всегда эта вот либеральная часть, которая с ужасом на все это смотрела, которая проявила себя в 2012 году, получила как бы мощнейшую ответочку как бы по носу, да, и разбежалась по углам в частную жизнь. Все, вот это все какой-то такой вот момент. То есть, кажется, вот все время мы проходили эти развилки и делали неправильные выборы. Был Навальный. Я считаю, что в какой-то момент мы должны были вокруг него объединиться и попытаться... Вот взял человек на себя эту смелость, ответственность, как бы попытаться политическим путем, да, вот, добиться этого представительства какого-то нашего, что вот вы нас даже не представляете. Вот появился человек, который готов был нас представить. Нет, как бы никто... Нет, его, конечно, кто-то поддержал, но далеко не в том количестве, что да. Это как могло что-то изменить. В общем, вот эти все развилки мы проходили очень неправильно. Как бы Путин в этот момент просто дальше прорастал, укреплялся, и у него он тоже же какой-то пирамиде масла находится, да, то есть сначала он там укрепился, значит, обогатился, дальше ему уже захотелось как бы оставить какой-то след в истории, в его вот в этой как бы вот как бы в этой голове с этими какими-то, ну, я не знаю, этот вот бэкграунд ГГБшный там и что еще, но, в общем, как бы вот это его представление о том, как он может оставить свой след в истории, значит, вот завоевать то, что было, как ему кажется, несправедливо отобрано.
Да.
Как бы все равно мне кажется, что, конечно же, это общая, коллективная, да, ответственность за все, что произошло. Наверное, и вина, то есть мы тоже можем как бы... Я вот, на самом деле, не очень пока научился отличать коллективную ответственность от коллективной вины, потому что как ты смотришь, вроде и ответственность, и вина все равно тоже. Причем как бы это к каждому, наверное, можно предъявить, там, ну, кроме разве что политических заключенных. Но и в результате вот как бы и он, эта жаба как бы, да, надувалась сама как бы по себе, с одной стороны. С другой стороны, и наша бездеятельность или там пассивное участие, оно тоже этому помогало.
С одной стороны, воззревал совершенно очевидно, я думаю, и для тебя, и для меня, для многих из нас, вот этот вот российский фашизм, который уже, мне кажется, можно назвать по имени. А с другой стороны, как-то настолько удобна была эта жизнь, мы скользили, и вроде как мы реализовывали гражданские инстинкты, ходили на митинги, говорили правильные вещи, писали, не боялись, кто-то сидел сутки в СИЗО. Все это было, но все равно вот это вот скольжение по наклонной плоскости, оно продолжалось, и даже не понимаешь, где надо было зацепиться, может быть, на Навальном, действительно, чтобы это все остановить. Андрей, вот такой вопрос. Твое отношение уже как документалиста, твое отношение к интервьюируемым людям. Потому что многие из них, я понимаю, и ты это видишь, и зритель видит, они, в общем-то, зомбированы. Да, они укушены, они как бы тоталитарная секта. Но что это? Сочувствие, презрение, жалость. Так как ты на них смотришь? Они жертвы или агрессоры?
Я опять сейчас в какой-то дуализм уйду, потому что, с одной стороны, я, безусловно, считаю, что они соучастники, пассивные соучастники. Так же, наверное, как мы относимся к немецкому обывателю, да, который, ну, продолжал радоваться жизни и размахивал флажками, вот, со свастикой, в то время как происходили чудовищные преступления режима, просто потому что он не очень хотел вдаваться в подробности, куда там делись его еврейские соседи. И вот эта вот добровольная слепота, это, конечно же, я считаю, ну, за это придется отвечать. Это как бы минус в карму, скажем так. И эти люди, безусловно, этим страдают. И это как будто бы, с одной стороны, можно объяснить, и с этой точки зрения они, безусловно, жертвы, ну, потому что они подвергаются последние 20 лет массированному обстрелу как бы из пропагандистских говнометов. У них действительно очень загажены мозги, вот. Но, с другой стороны, существует интернет, существуют их родственники, которые пытаются донести какую-то правду, ну, по крайней мере, другую точку зрения. Нет, они как бы категорически не хотят ее слышать, видеть. И стоят на своем. То есть, с одной стороны, да, они жертвы. С другой стороны, история с них спросит. То есть, как бы это неизбежно. Так же, как она спросила в свое время с немцев, и с немцами все было довольно грустно долгое время. Вот. А им пришлось пережить через национальную катастрофу. Я подозреваю, что что-то похожее Россию ждет. Я просто не понимаю, как может быть иначе. Я просто не понимаю, как может быть вот эта вот совершенно искусственно раздутая конструкция под названием «Путинская Россия», которая якобы там за что-то борется, с чем-то сражается. Но на самом деле это все абсолютные химеры, ну, полнейшие. Как бы из этого может вырасти вот что-то жизнеутверждающее и жизнеспособное в целом, да, которое прорастет в какую-то жизнеспособную новую цивилизацию там, или новую страну, вот, за которую якобы мы, они сражаются, как бы отправляют своих сыновей на смерть. Ну, как бы, мне кажется, это все химера. И люди, это, как вы правильно сказали, похоже на как бы укушенных.
И это, с другой стороны, Андрей, это новый тип человека. Вот опять-таки, смотря фильм, я поймал себя на месте, на мысли, что вот он действительно Homo Putinus. Это путинский человек. Это продолжение человека советского, левадовского, но в каком-то совершенно новом обличии. И они... Вот ты знаешь, впервые мне сейчас пришло в голову, может быть, даже с Северной Кореей это сопоставимо. Когда смотришь, ну или там, не знаю, с советскими людьми времен физкультурных парадов, вот этот вот неподдельный восторг на лицах, или там у северокорейцев, которые смотрят Ким Чен Ына, страшноватые видео. И здесь тоже что-то произошла, какая-то антропологическая эволюция. У людей замороженные лица. Андрей Шипилов, я подписан на него в Фейсбуке, он написал очень хорошую вещь. Можно посмотреть этот фильм без звука и без субтитров. И уже по этому видно, кто и как говорит. Потому что есть лица страдающие, выражающие эмпатию. И есть лица, вот когда особенно вот эта вот мать татарской девушки, да, по-моему, вот она постоянно, у нее постоянно такая блаженная улыбка на лице. И есть люди с какими-то застывшими выражениями. И вот это действительно какая-то совершенно новая антропология, но она и не очень новая. Знаешь, я тоже вспомнил твой и фильм, и статья знаменитая «Старикам здесь не место». И это тот же самый диагноз. Это люди, потерявшие эмпатию. Это люди, утратившие эмоцию, и им эмоцию заменили вот эти пропагандистские штампы.
Да, я, пожалуй, соглашусь. У этих людей эмпатия включается только, когда они говорят о семье. Когда они говорят о своих детях, ты видишь, как бы вот эта маска сходит, как это случилось, собственно, вот с мамой Ренаты Венеры, которая с этой вот сидела какой-то странной, такой блаженной улыбкой, а потом разрыдалась. Потому что речь зашла, собственно, о том, что и понятно, близко. А когда они говорят об этом, ну да, я не понимаю, что с ними происходит, но это действительно, да, как вы очень точно заметили, какая-то маска. Но, кстати, я еще вот хотел сказать, что у меня был эфир вот с у Полны Альбац, у нее тоже сейчас у Евгения Марковны как бы свой YouTube-канал, и там был... Там был Лев Гудков из Левады. Я говорил там о сравнениях, опять же, вот как сейчас я с тобой говорил по поводу там Третьего Рейха. Альбац мне сказал, что, в общем, это ей кажется очень натянутым, потому что все-таки те же немцы во время Третьего Рейха были гораздо более сплоченной нацией, и был действительный энтузиазм, и глаза горели. Ну, то есть, как бы, как мы себе это представляем, но похоже, что так и было. Ну, то есть, вот эти признаки как бы тоталитарного общества. Все-таки в России или в Северной Корее, опять же, да, наверное, там все-таки тоже все более как-то монолитно, по крайней мере, еще было когда-то. Когда я там был в 2004-м, возможно, я это видел. Хотя там очень сложно отличить как бы правду от фасадов, опять же, от этих гримас, как бы масок. Вот. Но тут мы видим, на самом деле, что люди, хотя они и не эмоциональны, но как раз это и тоже, опять же, говорит о том, что ну, глаза-то у них как бы не горят. Да? Они, мне кажется, они чувствуют, что они как бы вот, как будто бы вот как-то в глубине... Они оправдываются, они не очень уверены в том, что говорят. Ну и когда они, конечно, начинают на мои вопросы, как бы уточняющие, пытающиеся как бы найти какую-то логику в их словах, они начинают как бы сыпаться и собираться заново, и нести уже полную пургу. Я не знаю, мне кажется, это какой-то признак того, что... Они верят в эту химеру, да.
Действительно, это слово «оправдание». Это действительно, пожалуй, общий знаменатель, то, что у большинства вот провоенных интервьюируемых было. Это действительно оправдательные интонации. Им как будто сложно, но в какой-то момент в их голову приходит спасительная пропагандистская формула. Они за нее с облегчением хватаются. Да, нас вынудили, нас заставили, нам пришлось так делать. Но это же не война. Это же спецоперация. И вот они, так сказать, моментально прячутся за этими щитами спасительных формул. И вот появляется вот эта совершенно непробиваемая улыбка, что они нашли эту формулу и спрятались за этой формулой. Свое, может быть, внутреннее какое-то сомнение. Андрей Лошак у нас в интервью. Вернемся буквально через мгновение.
самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш гость Андрей Лошак, журналист, документалист, автор фильма «Разрыв связи», недавно вышедшего на канале «Настоящее время». Андрей, вот когда ты выходил, первый контакт был с человеком, ты мог заранее предполагать, какой окажется позиция? По социальному статусу, по возрастной группе, по профайлу?
Ну, в каком смысле? Нет, я сначала находил... Мы же сказали, эти пары...
Ну хорошо, на моменте поиска это было удивление, что вот скажем там... Или это было какое-то социальное попадание, я понял. Типа мама там бюджетница, дочка фрилансер. И вот понятно, как они будут относиться к войне.
Ну у нас нет, у нас просто как поиск строился. Мы просто знали изначально позицию второй стороны. То есть поиск строился потому, что я искал в соцсетях вот эти как бы крики души о том, что вот родители или там близкие, жены, они перестали меня понимать. Как бы к этому фильму был внутренне готов, просто потому что я в 2014 году еще увидел вот этот раскол по соцсетям. Вокруг стало, появилось много этих историй, ну относительно много. Но, видимо, недостаточно все-таки тогда, чтобы сделать фильм, я пытался что-то как бы собрать, и не собралось. А сейчас просто после 24 февраля был просто взрыв как бы вот в Фейсбуке. Но у меня как бы вот, поскольку это была заготовка, и глаз уже такой был наметанный, то есть я как бы начал их быстро замечать, складывать, и потом мы вот с моим продюсером Дариной Лакутиной начали их всех как бы обзванивать. И вот ну, у меня в моем пузыре, естественно, это были люди, которые против, и у которых разладились отношения с теми, кто за. И самое сложное было получить согласие тех, кто за. Вот. И дальше это был рандом абсолютный. То есть как бы ну, вот тут вот оказалось, что там, мама завуч, там вот муж бывший следователь и так далее. То есть я никакого специального социального портрета, как бы, чтобы это была какая-то да, там, выборка более-менее репрезентативная, как делают социологи, да, я не делал. Но я все-таки как-то рулил этим процессом, потому что, конечно, в какой-то момент у нас был перекос в сторону мам, и дочек. Вот, и я понял, что нам нужно как бы с этим закончить уже. И дальше как бы идти какие-то искать другие истории. Там специально искали историю с Украины. Вот. И, ну, тут вот тоже важно понимать, вот ты сказал, что они как бы вот не фанатичны, да, и я это сначала сказал, а ты это подтвердил, как будто что есть какой-то в них момент сомнений, неуверенности, они легко сыпятся. Надо понимать, что вот самые такие вот упоротые, путинисты, которые как бы оправдывают вообще все для себя, и у которых нет ни тени сомнений, они просто с нами, со мной вообще не говорили. Была знаменитая история Жана Мишеля Щербака, есть такой парень, вот, он об этом написал в Инстаграме. Он мулат, отец чернокожий. Вот, и он уехал с начала войны в Европу и написал такой совершенно ну, какой-то очень пробирающий такой пост про себя и про свою маму, которая прихожанка, надо сказать, Сретенского монастыря. И, в общем, еще когда-то окормлялась там. Тихоном отцом
Шевкунова, да.
Да. Чем она в таких как бы жестких этих руках оказалась. Ну, а причем и он тоже, они вместе там ходили, он там пел в церковном хоре, в общем, у них как, ну вот была когда-то нормальная, в общем, как бы жизнь семейная, но потом вот она как бы совсем вот осатанела. И мы попытались с ней, она его прокляла. То есть вот у меня на самом деле нет ни одного героя. Наверное, это не очень хорошо, но кто вот прям вот взял и разорвал, и сказал, что не хочу как бы, вообще никакого общения. То есть вот они все-таки у меня все страдают и как-то пытаются сблизиться, кроме, наверное, семейных пар, которые распадаются. Там просто вот в этот момент уже все. Как бы, родственные когда связи, близкие, кровные, да, тут все-таки вот это сближение, оно как бы, это зов крови, он оказывается сильнее.
Да, да, все так. Действительно, мать-дочь, они все-таки держатся до последнего, да, брат-сестра.
Первые месяцы они не могли вообще общаться, вот прошло 2 месяца. начинается опять вот сближение. Но вот, вот самые вот такие вот, я говорю, упоротые, они просто как бы или не отвечали, или желали мне смерти, ну как бы просто вот они не они понимают, кто я, и просто категорически как бы уходят в отказ. Поэтому, может быть, поэтому мы не видим вот представителей этого среза, вот, у которых просто все вот, чеканным как бы голосом они бы все это озвучивали.
Но да. Все равно, вот если социологически пытаться посмотреть, можем ли мы найти какие-то очевидные линии раскола, по которым раскол-то общество в отношении к войне? Поколение, старшее, младшее, город против деревни, бюджетники, скажем, да, бюджетозависимые, государствозависимые люди против фрилансеров. Да, ведь все-таки я смотрю за войну, кто выступает? Завуч, работница птицефабрики, пенсионерка, бывший следователь. Ну, правда, он был уже адвокатом, стал он как бы фрилансер, но все равно он человек из правоохранения. То есть это люди, воспитанные, созданные и окормляемые государством.
Есть программист, который более того, не просто программист, а программист в Лейпциге.
В Лейпциге,
он живет,
да.
В компании, работает в западной компании, и он очень хочет вернуться в Россию, поднимать ее с колен, потому что, значит, всему миру угрожает этот вот новый либеральный порядок. И, в общем, прочий какой-то бред, с моей точки зрения.
Ну, это, Андрей, из серии, знаешь, «Поросенок Петр», который, вот эта знаменитая карикатура, который в Париж переехал. Сидит, скучает, потом вешает портрет Сталина на стену и начинает, значит, это самое, печатать. Это, мне кажется, это такой эмигрант. Синдром, он немножко...
Да, но есть 30-летний парень, предприниматель Яков из Новороссийска, у которого сестра в Харькове, и который он не верит ни одному слову. Ну, в общем, нет, мне кажется... А со стороны бюджетников, пожалуйста, Рената, вот эта девочка, которая как бы врач-педиатр.
Ну да, врач, да. Да.
Она бюджетница. Галина, которая работает в филармонии самарской, она тоже бюджетница. Я за них, конечно, ужасно сейчас переживаю. Вот. Ну, то есть, мне кажется, нет, все сложнее. Меня, честно говоря, цифры Левады вообще ужасают. Я не знаю, мне даже не хочется верить им, что ли, потому что, ну, по Леваде, например, 52% молодежи поддерживает вот это все. И мне казалось, что это что-то невероятное и до сих пор кажется. То есть, я не... Мои какие-то, вот, скажем так, мои полевые наблюдения, они это не подтверждают. Но я понимаю, что за молодежь всерьез взялись, и возможно, что уже все вот, вот так грустно. Но, безусловно, там с каждым десятком лет плюс, да, то есть как бы больше сторонников, то есть там 60 плюс,
да.
Еще больше, 70 плюс, еще больше, там как бы в какой-то момент, по-моему, доходит до 100% практически. Это, безусловно, какая-то возрастная вещь есть. Потому что вот этот здесь советский ресентимент, понятно, что как бы молодежи вообще непонятен. И с ними вот это как бы не очень вроде бы работает.
Ну, он вторичный, вот. Андрей, мне кажется. Он, мне кажется, вторичный, наведенный советский ресентимент. Люди, не евшие советского мороженого, с ностальгией говорят о советском пломбире. Да. И о газировке за 3 копейки. Мы, может быть, еще отчасти это застали, а вот уже следующее поколение этого не видело, но с тем большим энтузиазмом вписалось как в готовый миф.
Да, но они слышат от родителей вот это вот бу-бу-бу, типа вот, ах, как было вот в советском. Какое было море. Им кажется, что это какой-то такой, типа, вот Wonderland какой-то волшебный, где все было дешево, поровну и вкусно.
Последний вопрос, наверное, который успеем обсудить. Что с этим делать? Как жить дальше? Ясно, что все равно в какой-то форме будет замирение, война будет как-то, так сказать, трансформироваться, заканчиваться через 2 года, через 5 лет, через 10. Все равно это те люди, так сказать, с которыми жить так или иначе. Какой здесь может быть из этого выход? Возможно ли примирение, покаяние России? Или просто смириться и идти дальше, как это не по раз было в русской истории?
Честно говоря, я не очень понимаю, как смириться и идти дальше с тем, что, например, там, да, произошло вот этой ночью в Кременчуге.
Да.
Ну вот как с этим смириться и жить дальше? Как
Нет, я
как...
говорю не с Украиной, я говорю с вот этой гражданской войной.
Не, а нам
тем, с расколом, кто... с расколом внутри общества. Что делать дальше?
Ну я говорю, как нам, вот тебе, мне, как это... принять и сделать вид, что этого не было просто из-за какой-то вот любви вот этой интеллигентской, ощущения интеллигентской миссии, что мы вот должны там что-то как бы этим людям объяснять. Ну, в смысле, я считаю, что безусловно, нельзя их оставлять наедине как бы с Соловьевым и Симонян, и Канделаки, которая написала прекрасную рецензию уже на мой фильм.
Да, читал,
вот,
да.
Как бы не хочется, но это не гуманно. Надо пытаться что-то делать до последнего, видимо, не знаю, чтобы все-таки пробиться на ту сторону. Я просто вижу, например, что даже этот фильм, который получил большой резонанс, я совершенно не ожидал, что, ну, как бы с точки зрения автора, это для меня успех. То есть фильм очень хорошо разошелся, его, о нем говорят. Но я, честно говоря, вообще не вижу фидбэка с той стороны. Вот, кроме упомянутой уже рецензии Канделаки. Ну, то есть как бы вот те люди, которые за... Ну, то есть, может быть, там какой-то есть, типа, там, продался Америке и все. Но вот какой-то рефлексии на эту тему, осмысленной какой-то реакции... Не то чтобы покаяние, но хотя бы какой-то, вот, знаете, осмысленной реакции в комментариях, там, вот под видео комментариев уже под 20 тысяч. И это почти все люди, которые...
Мы все в своих пузырях. Но, Андрей, в любом случае, да, мне кажется, это очень важная попытка. И это документ на будущее. Вот как бы сейчас уже время наше, к сожалению, кончилось, подытоживая этот разговор. Хочу сказать, что этот документ очень важен для будущего. Это документ эпохи. Этот фильм надо будет пересмотреть и через 5, и через 10 лет, чтобы герои этих фильмов посмотрели, этого фильма посмотрели на себя. И поняли, что с нами произошло, и что можно сделать, чтобы... этого не произошло больше. Так что этот фильм больше сделан для будущего даже, мне кажется, и он рано или поздно, надеюсь, пробьет эту информационный пузырь, в котором живет большая часть российского общества. Андрей Лошак был с нами сегодня в специальном интервью. Я хочу еще раз его поблагодарить за этот фильм. Всех вас призвать его смотреть. Он в открытом доступе, выложен на YouTube. Программа «Специальное интервью. Археология». Меня зовут Сергей Медведев.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.